Вы так хлопнули.
Ну, я, как всегда, хочу начинать эфир с хлопка.
Не, я хотел сказать, что вы так хлопнули, что я же проснулся.
Подзадорить. А я смотрю, ты сидишь там, втыкаешь телефон, а я говорю, пора начинать наш подкаст.
Я просто смотрю, что тут вообще происходит вообще в мире, в канадском.
Держишь руку на пульсе, конечно, как говорят наши люди. Ну, это хорошо. Давай поговорим. Начнем с Канады. А, нет, подожди. У нас же наши есть любимые радиослушатели, которые...
Подкасты-любители.
Подкасты-слушатели, да.
Смотри, у меня, прежде чем мы перейдем к нашим подкастослушателям, у меня вопрос возник, точнее, даже не у меня, а тоже в наших слушателях, в среде наших слушателей возник вопрос, где звук лучше? И вот один мужчина, который нас слушает, Александр, мы передаем тебе сразу привет, он утверждает, что звук на аудиокассетах гораздо лучше, чем в цифре.
Как это за бред?
Не знаю.
Ну, что такое цифровой, что такое аналоговый звук? Существует теорема Котельникова, которая очень четко объясняет, что аудиозвук, который мы слышим ухом, да, то есть до 22 тысяч килогерц мы слышим, можно абсолютно без потерь передать в цифре. Абсолютно. Идентично. Без потерь. То есть, ну, для интересующихся звуком, ну, обращайтесь в интернет. Теорема Котельникова. Там все будет популярно, подробно. Я уже не буду вдаваться в глубокие подробности. Ну, если интересно, можем сделать отдельный подкаст. Я просто последний раз, как-то год назад, сцепился с одним звукорежиссером канадского образования. И я был дико удивлен, потому что у них нету базы знаний, что такое звук и теория звука. Люди абсолютно плавают в понимании компрессии и так далее. То есть, когда речь зашла, мне тут начали сорить не знаниями, а цифрами и... Цифрами имеется в виду ценами на оборудование. То есть, вот это оборудование стоит вот потому, что оно выдает частоту дискретизации там 48 тысяч герц. Ну, оно дороже, оно качественнее. Я говорю, чувак, физика процесса.
Вот вы сейчас не видите Дмитрия Валерьевича, я его наблюдаю, и он мне очень-очень напоминает мою учительницу физики, которая у меня была в 8 классе, которая мне, когда я сидел спереди, она говорила, Иващенко, ты куда-то там шепчешь, и я сижу ближе к тебе. Скорость звука составляет та-та-та-та-та. Я услышу гораздо раньше. Поэтому вот Дмитрий Валерьевич сейчас мне очень ее напомнил. Ну, а вы, Александр, наш дорогой слушатель, я знаю, что у вас есть огромная коллекция магнитофонов старых. Но, как вы видите, эксперт утверждает обратное. Поэтому, если вам это интересно, обратитесь, пожалуйста, к интернету и изучите этот вопрос.
Ну, если мы говорим, еще маленькое уточнение. Лучше, качественнее или... Ну, что такое понятие лучше? То есть лучше для кого?
Вопрос был качество, именно качество.
А, качество. Тогда все, определенно цифра и... То есть передает абсолютно точно звучание любых инструментов, которые мы слышим, или там голосом.
Александр, получите и распишитесь. Кроме того, в дискуссии участвовала девушка, которую, собственно говоря, хочется поздравить. Олечке исполнилось всего лишь 31 год. И я хочу вам напомнить, Ольга, что 31 год – это всего лишь цифра.
А где живет Ольга?
А Ольга живет в даунтауне.
А, ну, привет тебе, Оленька, и с денюшечкой. Хорошая, красивая дата.
Всего 31. Где мои 31 года?
Да ладно, не начинай. Все, погнали.
Погнали.
Друзья наши, ну, честно вам скажу, сегодняшний день такой для меня, ну, критический. Я не знаю, ребенок пошел в школу, я открываю статистику, пытаюсь разобраться, что я уже как бы отпустил процесс, за неделю перестал смотреть в интернет и вот изучать вот эти статистические данные, что я делал каждый день, то есть переживая, что происходит в Канаде с ковидом.
По принципу «меньше знаю, лучше сплю»?
Нет, я просто был очень занят.
Понял. Маленькая поясница.
Ну, готовясь сегодня к эфиру, заглянул и ужаснулся. То есть, ребята, за вчерашний день у нас порядка 800 новых случаев. Это я сейчас говорю по Онтарио. Всего по Канаде более 4000 случаев. Так вот, что меня немножко напрягло. Значит, 365 человек из этих 800 госпитализированы с дельта коронавирусом, 331 из них не полностью вакцинирован. То есть, это получается 50 на 50 уже, как бы, вакцинка перестает работать или что происходит? 185 человек, вот, кстати, другая статистика, находится в интенсивной терапии, только 11 из них полностью вакцинированы. всего. 11 человек, да, в интенсивной терапии.
Ну, знаешь, смотри, очень многие сейчас звезды и медийные персонажи, которые говорили, что вакцинироваться не надо или не делайте этого, сейчас, собственно говоря, призывают к тому, что это была ошибкой, потому что, ну, не вакцинироваться. В частности, один из них — это Джо Роган, который не прививался. Uh-huh. И вот буквально на прошлой неделе он записал видос, в котором он рассказывает, как он заболел коронавирусом. Он очень описывает симптомы, то есть он, как он переживал первые три дня. Собственно говоря, что первые три дня были тяжелыми, потом он закидался всякими таблетками, жаропонижающими. Он говорит, все, что было в аптечке, я собрал все. То есть он говорит без названий. В результате он сказал, что три дня было очень плохо, но через три дня прошло, и стало все гораздо-гораздо легче. Но, тем не менее, он сказал, что, говорит, возможно, это стоит задуматься о том, чтобы вакцинироваться. Другой персонаж, Александр, который проживает здесь, у него тоже есть, здесь я имею в виду в Торонто, у него есть свой подкаст, свое шоу. Даже он сказал о том, что он всегда топил за то, чтобы не прививаться. И вот он, после того, как он переболел коронавирусом, он все-таки считает, что да, прививаться все-таки, наверное, стоит. И он даже призвал своих слушателей к тому, чтобы они это сделали и пошли привились. То есть я к тому, что люди, которые сначала говорят «нет», потом с этим сталкиваются, они теперь начали призывать. И с другой стороны, я знаю огромное количество людей, которые продолжают топить за то, чтобы не вакцинироваться, но при этом они уже вакцинированы.
Слушай, ну здесь такой момент. Все понимают... Ну, наверное, многие понимают, что вакцинация необходима, да, хоть как-то обезопасить себя в этот тяжелый период времени. С другой стороны, как заставить? То есть, government наш канадский заявляет о том, что нам необходимо достичь какого-то глобального иммунитета, да, то есть 90% людей, населения должно быть вакцинировано. Как это сделать, если существуют вот эти протестные организации, протестные люди, которые собираются сейчас на демонстрации, очень много демонстраций в последнее время появилось у нас здесь и в Торонто, в том числе людей, которые активно говорят о том, что против вакцинации. Как надавить? Что сделать с этими людьми? То есть нам нужен коллективный иммунитет. И я так понимаю, что вот это вот введение паспортов вакцинации – один из методов давления на людей, чтобы они как-то…
Причем давление? Давай назовем это мотивацией.
Нет, это вот это как раз-таки силовое давление, потому что ты теряешь… Ну, с одной стороны, это нарушение твоих как бы прав человека, да, тебя начинают ограничивать в твоих вот условиях жизни. То есть ты не имеешь права сходить туда, ты не имеешь доступ там в ресторан, не знаю, в кино еще. То есть ты свободный человек, а тут раз, резко уже не свободный. С другой стороны, я понимаю, что это есть такая необходимость, да, и вот эти вот сейчас демонстрации, которые идут против, сначала было против вакцинации, теперь против паспортизации. Но, тем не менее, результат какой? За последний месяц ровно в 4 раза увеличилось количество людей после вот объявления того, что у нас вводятся паспорта вакцинации. Количество людей, желающих получить дозу вакцины, увеличилось в 4 раза. То есть все стали букать себе аппоинтменты, и, в общем, результат имеет место быть.
Это такой момент, когда переложили ответственность с одной головы вот, на другую, с больной на здоровую. То есть люди, которые говорили, что я не буду вакцинироваться, теперь у них появился повод вакцинироваться. Теперь они говорят, это же не я, меня теперь заставили. Знаешь, я наблюдаю такую картину, очень многие люди, они борются вот с этими ветряными мельницами, доказывая о том, что вакцинироваться не надо, но в разговорах с ними я пришел к выводу о том, что им плевать вообще, против чего бороться. То есть у них... У многих из них, я не говорю за всех, да, то есть, ребята, я сразу говорю, это не касается всех, но вот огромное количество людей, им нужно просто против чего-то бороться, то есть сегодня у них враги те, кто делает вакцины, завтра те, кто будет пользоваться паспортами. Когда эта история закончится, я абсолютно убежден, опять-таки, это не мое предсказание, это вот основываясь на том поведении, которое уже эти же персонажи делали до этого, проявляли, они будут бороться все равно против чего-то. То есть им нужно будет найти причину. То есть у них такой смысл жизни.
Я тебе более того, я тебе скажу. Есть не просто люди, которые постоянно с чем-то борются, да, то есть они должны быть в нашем обществе, чтобы как-то на прочность проверять какие-то острые углы, да?
Это баланс, баланс.
Баланс, баланс, да. А есть профессиональные протестанты, протестеры.
Которые на этом хайпуются.
Нет. Который, я не знаю, с какой целью, ну, это определенная группа людей, которые появляются на каких-то там акциях протеста.
Ну, в частности, и это профессионально чувак, это делают.
То есть, когда расскажу маленький такой, ну, история, не история. Когда начинались протесты в Беларуси, да, помнишь белорусские сцепки, да, люди выходили на улицы, чтобы их там не бил ОМОН или там противостоять как-то ОМОНу, они брались рука за руку, да, то есть организовывая такую живую цепь. Ну, эта цепь разбивалась дубинами, там, автоматами, то есть лупили людей по полной программе. Все это месиво мы видели. Мне канадские профессиональные протестеры сказали: ребят, так а чего? Возьмите цепи, искуйте себя.
Окей.
Поставьте поплотнее, потяжелее людей в первую цепь, то есть тяжеловесов. Возьмите оковы, да, то есть скуйте реальными цепями. То есть это происходит здесь, в Торонто. Здесь люди занимаются этим профессионально, дают советы нам, белорусам. Ну, в общем, такая вот история. Это по поводу, не знаю, немножко отстранились вообще от темы.
Ну, если уж отстраняться от темы, я вообще предлагаю на Хэллоуин одеться в белорусских ОМОНов, ходить, требовать конфеты. Хорошая идея.
Белорусских ОМОНов. ГОМОН, ладно. Двигаемся дальше. Что у нас еще по Канаде? А, кстати, интересная информация, это для тех, может быть, кто не живет в Канаде. Так, чтобы вы, ребята, понимали, сколько стоит лечение вообще ковид в реанимации здесь, в Канаде. Ну, условно, это для нас, для пациентов, бесплатно. То есть, government покрывает все расходы.
А government покрываем мы.
Да, 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 понятное дело. Значит, если ты попадаешь в реанимацию с коронавирусом, то в среднем это стоит 50 тысяч долларов для бюджета нашей страны необъятной. На всякий случай, чтобы вы понимали порядок цен, человек, перенесший сердечный приступ, да, тоже попадающий в реанимацию, лечение такого человека или поддержка этого человека 8400. То есть COVID 50 и 8400. И средняя цена, так если средняя форма тяжести ковида, 23 тысячи. На человека.
Да.
На и, то есть, есть еще кое-какая информашка по поводу 1 миллиарда, который уже ушел на лечение пострадавших в 2020 году. И ожидается, что в этом году в 4 раза расходы у нас по Канаде, связанные с ковидом, увеличатся.
Ну, вообще, смотри, многие так ругают медицину здесь, которая там, ужасная и так далее. Но вот что касается денег, я, если честно, тоже в свое время ужаснулся. Те, кто знает меня лично, знают, что у меня проблемы с плечом, оно мне часто выскакивало. И я однажды увидел просто счет, который выставляют не мне, а выставили гаверменту. Вот. Там было 7950 долларов, только за то, чтобы его вправили. Ну, если уж так совсем коротко, то когда в Беларуси мне это происходило, то мне было вопрос, задавали один простой: справка нужна? Нет, не нужна. Ложись. И все, его вправляли. Здесь это целая процедура. Тебя вводят по наркозам, то есть ты там лежишь. То есть огромный-огромный процесс. Но счет,
ну,
потом...
с тобой разбираются.
Со мной разбирается. Но счет
получается... В Беларуси с тобой никто не разбирается.
Да, но, знаешь, иногда вот я думал о том, что лучше бы это сразу вправили. Потому что если ты не умираешь, да, ты там лежишь, но... Сам процесс, когда я им описывал, я говорю, вот я разговаривал с врачом, он ему рассказал, как это происходит в Беларуси, он на меня смотрел, говорит, у вас там что, говорит, пытают или что? Это вопрос спорный, но мы говорим сейчас о цене. 7950 долларов вправить плечо. Вправить плечо занимает, ну, примерно от 3 минут до 25.
Подготовка специалиста, обучение специалиста, оборудование, купленное, заработная плата. Это
и
очень
тут
большие
суммы.
Я с вами
абсолютно соглашусь на 100%.
Я просто, вот опять же, вспоминаю историю из Беларуси. У меня, когда маленький, совсем маленький ребенок был, там, не знаю, меньше года, так получилось, что я отвернулся, а она упала вниз головой, ну, с дивана скатилась. Я испугался, шишка на голове. Я бегом в больницу скорой помощи, приезжаю, это ночь, да, меня встречает вот такой заспанный врач, говорит, что? Я говорю, ну вот ребенок упал, я не знаю, что делать. Ну, я там прогуглил, конечно, все говорят...
Google доктор.
Нет, я к доктору поехал. Но мне понять, ехать, не ехать, что произошло, то есть шишка. Надо разбираться, потому что это маленький ребенок, а я еще молодой отец, да? Не знаю, что с этим делать. И, значит, я вот говорю, а что, вот ребенок, собственно, шишка, он говорит, так а что мне делать? Я говорю, ну, я же к вам приехал, врач, скажите. Я говорю, а я такой совет, может, там, не знаю, рентген, ну, посмотреть, все ли в порядке с головой, там, с мозгом. Он говорит, так что рентген? Он мне спрашивает. Я говорю, так а вы что мне посоветуете? Говорит, так а вы решайте. Какое дальше все? Вот это белорусская медицина. Оно понятно, когда у тебя есть знакомые врачи, это совсем другой вопрос. Действительно, у меня есть знакомые ребята, которых я очень люблю. У нас тесная дружба. Позвонил, задал вопрос. Да, действительно, проконсультируют, помогут. То есть это свои. А здесь ты приходишь, я здесь никого не знаю, врачей не знаю, но, опять же, ощущение, мы в прошлый раз говорили об этом, ощущение, как у Бога за пазуху, потому что тебя досконально начинают исследовать, смотреть твое плечо, не сразу выравнивать его, да, разобраться, что произошло. Поэтому мне кажется, что это стоит того.
Ну, и как маленький пример, есть один мужчина молодой здесь, в возрасте 43 лет, который утверждает, что здесь ужасная медицина, но... Справедливости ради, у него, у жены случился сердечный приступ, и она на тот момент была беременна. Так вот, я ему все. Он продолжает ругать эту медицину, что вот на Украине, в Украине, гораздо лучше было бы. Я, если честно, думаю, что в Украине, особенно из того места, где он был, откуда он пришел, то есть это небольшой город, а какая-то там деревня, я думаю, что там бы не спасли ни того, ни другого. Но у него спасли и дочь, и жену.
Слушай, по поводу Украины, не знаю, смотрел ты, не смотрел, буквально пару дней тому назад канал украинский 1+1 показал запись видеокамеры, где одна из чиновниц украинских посыпает кладбищенской землей порог двери другого чиновника.
Это называется деревенская магия.
Это чиновники. Это чиновники. Это показывают по телевидению Украины. То есть, ну, такой скандальчик небольшой. Причем, когда ее словили за руку, что ты делаешь? Что за эти самые дела? Говорит, это, ну, я ничего не делал, это не мое, но она уволилась. Потому что, ну, на нее надавили, наверное. А, соответственно, те сотрудники, кому она подсыпала вот эту вот кладбищенскую землю, они потом несколько дней потом освещали. И это 21 век. Прошу заметить.
Я очень часто...
Это по поводу, ну, медицины, то есть там тоже все хорошо, как и у нас.
Я понимаю. Я к тому, что у меня много очень, на самом деле, знакомых с Украины, и вот у них это, если честно, отличительная черта. Вот я нигде не встречал больше людей, которые подвержены вот этой вот так называемой деревенской магии. В частности, один товарищ мне звонит как-то среди ночи, и начинает мне рассказывать какие-то ужасы, что он видит призраков, которые ходят у него по квартире, еще кто-то.
Уже наркотики.
Это была моя первая мысль. Я говорю, вас, говорю, с головы молодой человек, все в порядке? Он говорит, он со мной на «вы», он говорит, нет, вы знаете, да, тут я вот вижу, мне очень нужно узнать, не повесится ли тут кто-нибудь. А через час он мне звонит, на секундочку, 3 часа 20 минут, ночь.
Ночи.
Да, и говорит... Конечно. У тебя священник есть знакомый? Мне нужно, чтобы он пришел, осветил мой дом прямо сейчас, а то я спать не могу. Я говорю, я тут спать не могу, прекрати мне звонить. Ну вот, я знаю других представителей замечательной страны Украины, которые делают то же самое и обсуждают на полном серьезе. То есть я рассказываю там, что произошло, мне говорят, ну так возьми там перо из жопы дятла, кладбищенской земли, засунь обратно, ну что это такое? Я говорю, что ты несешь? Он говорит, это так работает, мы всегда так делаем. Вот, поэтому да, я просто, моя личная статистика и наблюдение, что да, люди, вот, которые выросли на Украине, почему-то это очень любят.
Слушай, ну, что-то мы отвлеклись. О медицине заговорили, немножко ушли в сторону.
Так о медицине, давай поговорим о другой медицине.
Не, я хотел, ну, еще как бы рассказать по поводу канадской медицины, даже увязать наши очередные, внеочередные выборы и медицину. Короче, один из претендентов, лидеров партии НДП, Джагмит Сингх, по-белорусски, скажем, окончание, вот давеча обещал сделать стоматологические услуги, я напомню, что они здесь в Канаде платные, услуги, доступные для семей с доходом менее 90 тысяч долларов в год. Кстати, недавно вот это вот заявление вызвало, когда он это все зачитывал, у людей, которые все слушали, были такие улыбки на лицах. И потому что вся эта история уже длится давным-давно, то есть, как я понимаю, НДП с 19-го года продвигает эту идею, да и вообще, в принципе, в Канаде продвигается идея бесплатной стоматологии, потому что это крайне накладно. Ты вот сказал про плечо, а про зубы лучше мы вообще промолчим. Да, вопрос такой. А, кстати, для семей, которые зарабатывают менее 60 тысяч долларов, покрывать все затраты на стоматологические услуги. Ну, задают резонный вопрос.
Откуда бабло?
Откуда бабло, да. На что Синг Г. Г. Объяснил, что у нас слишком много миллиардеров и миллионеров, а давайте-ка их обложим таким налогом однопроцентным. И он сразу нам скалькулировал, то есть все миллиардеры, миллионеры канадские, я так понимаю, уже есть какой-то список. То есть он сказал, что те люди, у которых доход более 10 миллионов долларов в год, и если их обложить однопроцентным налогом на богатство, даст прибавку к нашему канадскому бюджету порядка 11 миллиардов долларов в год, первый год введения. Ну, этого налога.
Молодец, Джагмин.
Все посчитал.
Джагмин Паджи умеет считать. И, кстати, многие люди думают, что вообще индусы, они очень глупые. Я вот не раз это слушал о том, что...
Ну, деньги они хорошо считают.
Считают они очень классно. Я знаю чувака, который очень плохо читает. Но когда ему, он в уме считает такие цифры, и он довольно молодой, до 30 лет, это просто один из примеров. Дело в том, что у меня сразу возник вопрос к товарищу Джагминту, который нас наверняка слушает. Официально за прошлый год он заклеймил 6,2 миллиона. Его супруга заклеймила 6,8 миллиона. Вопрос. Сколько заплатил налогов сам вот, товарищ Джагмин Паджи Синг? Вот, Паджи — это такое вот обращение вот индусское. Поэтому вот эти вот заявления громкие вообще все очень любят, а потом они не знают, как их потом выполнять. Поэтому многие люди на это ведутся. У меня лишь один вопрос на самом деле. Вот люди, которые улыбались, они наверняка уже в теме. Те, кто не знают, объясняем еще раз. Мы это уже повторяли неоднократно. Цена не имеет свойства понижаться. Если она понизилась, она должна повыситься потом с точно такой же маржой, которая была утеряна. Поэтому вот эти все громкие заявления...
Закон сохранения бабла в кармане.
Та же самая физика, с которой мы начали.
Абсолютно.
Поэтому у меня к этому вот немножко странные такие вот чувства.
Слушай, давай перейдем к истории выборов. Вот очередные выступления нашего Джастина Трюдо, который, в общем-то, и инициировал эти досрочные выборы, ожидая, что все с распростертыми объятиями его будут принимать, любить, целовать и опять переизберут. Но получается какая-то фиготень. Вот пару дней тому назад в Лондоне парня, ну, Джастина, закидали камнями. Просто он бежал в автобус. Правда, с ним ничего такого серьезного не случилось. Очевидцы говорят, что на глазах Трюдо было, как это сказать, лицо искривленное ужасом. То есть, ну, страшно человеку стало. Он еще, кстати, сказал, вспомнил 2000 какой-то там 18-й год или что-то такое, как его окидали семечками тыквенными. Помнишь эту историю, нет?
Конечно.
2018 год, Гамильтон. Женщина, бросившая тыквенные семечки в Джастина Трюдо, присоединилась в тот год к гонке мэров Гамильтона. На семечках, кстати, были изображены маленькие такие зеленые сердечки, которые Шмидт Джонс, ее так зовут, она, собственно говоря, и бросала, кричала: «Сдержи свои обещания!» Она называет себя «Леди Снежинка». Да? Как она из партии зеленых. Все, что она просила распространить информацию о проблемах с трубопроводом в Гамильтоне. Там какая-то жопа с трубой.
Гамильтон, они вообще от нас...
Газовая труба, и что-то там постоянно какие-то аварии происходят. Ну, в общем, Трюдо, вот когда его бросали камнями, он вспомнил эту историю, как в него что-то там летит. В общем, эмоции у него сейчас, конечно... Он не понимает, что происходит. Он думал, что сейчас на коне, на самом деле везде, где он не выступает, на него наезжают люди. И это очень серьезный процесс. Мне кажется, что это хватит.
Я могу сейчас вот так вот сделать, изобразить такой жест в воздухе, да, и мы вернулись обратно туда, с чего начали. То есть мы, это часть людей, им нужно просто кого-то ненавидеть, против кого-то бороться. Я вспоминаю, как в прошлом раз, когда он участвовал в выборах, его точно так же все не любили, потом все тут же радовались, что он пришел к власти.
С одной стороны, это может быть часть пиара.
Смотри, чувак оказался в непростое время, которое требует жестких решений. Естественно, они нравятся не всем. Время покажет.
Слушай, вот по ощущениям, это вполне возможно такая предвыборная кампания. Просто специально обученные люди, которые берут специально обученные камни и кидают так, чтобы не попасть. Ну как можно булыган взять?
Послушай, в любом случае, принимают ставки сейчас на то, кто станет у нас следующим, кто победит на выборах. И, собственно говоря, я свою ставку сделал, я поставил на Трудо, и посмотрим, выиграю я. Я не буду говорить, сколько, но ставку я сделал. За кого я голосовать буду, я тоже не буду говорить, но ставку я сделал на Трудо. Для тех, кто, наверняка сейчас будут те, кто скажет, что, конечно, раз он поставил на Трудо и голосовать, он будет тоже за него, это далеко не факт. Дело в том, что те, кто играет на ставках, прекрасно знают, что никогда нельзя ставить на ту команду, за которую ты болеешь, потому что часто она проигрывает. Поэтому я оценил по своим критериям шанс его победить, ставку я сделал. Могу открыто сказать, ставку я сделал на Трудо, посмотрим.
Слушай, по поводу паспортов вакцинации. Британская Колумбия уже запустила паспорта вакцинации. В тестовом, даже не тестовый, это был мягкий запуск, как говорят эксперты. Очень простая процедура. То есть ты заходишь на сайт healthgateway.gov.ca. Я так понимаю, что для жителей Онтарио будет... что-то вроде этой же ссылки, похожей. Ну, посмотрим. Время покажет. У нас паспорта с 22 сентября, да, вводятся в Онтарио. Так вот, на этой страничке вам нужно ввести необходимые данные. Номер вашей health card, что там еще, дату рождения, фамилия, имя и дату прививки. Первый или второй, неважно. Вам выдадут QR-код, который вы, собственно говоря, будете показывать... где это необходимо, да, при входе в ресторан. То есть работает все очень просто. Кирилл уже мне похвастался, что он уже имеет какой-то странный QR-код.
Называется вести...
Хотя живет в Онтарио.
Вести с полей. Вести,
ну,
с полей.
Значит, поделись.
Так получилось, что мне пришлось ездить в Америку опять, в очередной раз, на этот раз по земле. И, опять-таки, это было всего лишь на один день. И я ехал с человеком, у которого были квебекские документы, мы оба имеем обе прививки, и когда мы пересекали, то у нас спросили QR-код. Угу. Естественно, мы посмотрели большими глазами, и, в общем-то, нас обязали скачать программу, которая называется Can Immunize, такой птичкой, если вы сейчас забьете в веб, она есть для андроидов, есть для айфонов. Собственно говоря, там такая голубенькая птичка нарисована с красной грудкой. В общем, там процедура очень простая. Вводите свое имя, вводите свой номер хелс-карты, или же можете ввести номер с той бумажки, которая есть, она генерирует QR-код, вы его показываете пограничнику, пограничник его сканирует, говорит, добро пожаловать в Канаду.
То есть, кстати, по сути, у тебя уже есть
по сути, паспорт, да, вот, да? Я его сейчас Дмитрию Олеевичу показываю, да, это, есть это приложение, оно небольшое, скачать заставили прямо на будке, у меня оно не скачалось, меня все равно пропустили, у товарища оно скачалось, его проверили, просканировали QR-код, сказали, все, добро пожаловать в США. По дороге назад, когда мы заезжали обратно в Канаду, у нас только лишь спросили, есть ли у нас подтверждение. Мы показали бумажки в очередной раз. И нас точно так же пропустили, абсолютно без проблем. Поэтому я вот эти вот многочисленные истории о том, как там канадцы, грубо говоря, унижают, как выражаются геймеры, отдоминируют и унизят вас при пересечении границы. Кто-то говорит, что это происходит в аэропорту, кто-то говорит, что это происходит на земле. Не знаю, я уже пересекал и там проблем не было.
Зарубежные новости.
И тоже про ковид?
Нет, зарубежные новости.
Давайте.
В Пхеньяне прошел военный парад по случаю юбилея 70-летия КНДР. Значит, что удивительного было на этом параде? А, естественно, весь мир следит за, что происходит там в Северной Корее. Значит, на параде в этом году не было межконтинентальных ракет баллистических. Глава северокорейского парламента в своей речи отметил, экономические цели страны, а не ее ядерный потенциал. Удивительно, чудо. Чудо.
Конечно.
Более того, как-то год назад Ким Чен Ын, господи, вспомнил, ошибся буквы, ладно, неважно, заявил о том, что в нашей стране ни один человек не заболел ковидом, потому что никогда ни с кем не контактировал. Но, что удивительно, в этом году, проходил огромный парад, если ты видел видосы со спутника, не знаю, там секретные видосы, значит, были врачи, инженеры, военные, естественно, да, и специальные спецвойска, ковидные, как их прозвали, то есть в таких оранжевых комбезах, в противогазах идут реальные войска по защите.
Они распространяют ковид или наоборот с ним борются?
Ну, я не знаю, они не борются, потому что ковида у них нет, ну там все закрыто, все закрыто.
Мне кажется, что 350 лет они скажут, кто-то скажет, что это Корея его все принесла нам.
Ну, не знаю.
Ну, винить же кого-то надо. Смотри, раз уж мы пошли за рубеж, то давай-ка мы вернемся немножко, переместимся в другую страну под названием Индия, где произошла чисто такая монти-пайтоновская история. Полиция города Наягарх арестовала хозяина клиники. Дело в том, что чувак занимался, даже нельзя сказать полулегально, он вообще занимался этим нелегально, он с 96-го года делал аборты. Как он научился этому делать? Так. Он просто-напросто где-то вычитал,
Google.
Как это... Ну, в 96-м, наверное, в Индии еще, наверное, не было Google.
Индийский Google.
Он научился делать аборты, и, собственно говоря, он этим занимался.
Бабка показала.
Возможно. Он занимался этим на протяжении многих лет, но в какой-то момент чувак решил пойти дальше. В Индии происходит вообще просто какой-то ужасный зашквар, там все умирают от ковида. Он решил лечить. Он сказал, причем более того, все, когда у нас делают прививки, чтобы предотвратить ковид, чувак пошел дальше. Он сказал, что я вам сделаю прививку, которая вас излечит от ковида. Естественно,
молодец какой.
Да, и он повесил большую вывеску. Естественно, он привлек к себе внимание со стороны властей, которые решили сделать проверочку.
Угу.
Организовали проверочку. Оказалось, что чуваку самое время...
Бизнесмен.
Самое время, собственно говоря, пойти куда-нибудь... так сказать, в тюрьму, куда его посадили. Но на этом история могла бы и закончиться, и была бы так не такой интересной, если бы после того, как этого чувака посадили, они решили об этом отчитаться и собрали пресс-конференцию, где, собственно говоря, у них был один такой, можно сказать, местный Хантер Томпсон, да, индийского происхождения, который вел себя очень дерзко, начал хамить, оскорблять, задавать очень такие непростые вопросы. Угу. Как вы, мол, это вообще пропустили, куда вы смотрели? Чувака тоже проверили. Вот, и, собственно говоря, он мне говорит, а где твоя лицензия, чувак, на то, чтобы вообще задавать
какая
вопросы?
Какая лицензия?
Он говорит, а что это вообще? В общем, чувак начал убегать, его догнали, естественно. Ну, теперь самое смешное, что в этой же тюрьме, в одной, и более того, их посадили в одну камеру, как сообщают замечательные, опять-таки, интернет, их посадили в одну камеру, где сидит фейковый врач и фейковый журналист.
Прекрасная история. У меня тоже есть прекрасная новость из Бристоля, это Англия. Значит, что там произошло? 70 женщин вышли замуж за деревья. За реальные дремучие деревья. Значит, что произошло? Чтобы уберечь деревья от спила, так как на этом месте планировался построиться такой шикарный жилой комплекс на 166 квартирок ангельских, да, значит, с роскошными видами, там, на гавань, все как мы любим.
Для олигархов.
Да. Но для этого нужно было спилить вот деревья, там небольшая такая лесопарковая зона. Значит, ну, сейчас это сделать невозможно по английскому законодательству британскому, да. Женщина, деревья уже не просто дерево, а оно муж, дерево-муж.
Дерево-муж.
Да. Значит, одна из новобрачных построила вот такую логическую цепочку. Значит, деревья... говорит она, это кислород. Кислород – это жизнь, а замужество как раз и создается во имя жизни, ради ее продолжения. Вот. Для меня, говорит эта женщина, девушка, жена дерева, выйти замуж за дерево – это не символический жест, а это нечто большее и важное. Вот как, понимаешь? Вот как. Британия вот такими богата людьми. Вот интересно, будет ли у них... ну, вот первая брачная ночь, там вот это вот все. Как это будет происходить вообще?
Это я сейчас, если честно, вспомнил вообще, что такое женская логика, когда едет блондинка в трамвае, и ей человек, мужчина, говорит: «Рыбонька, пробей талончик, пожалуйста». Она такая думает так: рыбонька, значит, плавает. Плавает, значит, в воде, значит, рыба. Рыба, значит, зубами, значит, злая. Злая, значит, акула. Акула, значит, женский пол. Женский пол, значит, собака. Собака, значит, сука. Товарищи, он меня только что проституткой обозвал. Вот примерно.
Да, помню. Старинный анекдот. Кирилл.
Да.
Предлагаю прерваться на сегодня. завтра у нас еще очередной выпуск намечается.
И еще у нас целая куча всяких канадских новостей. Оставим их на завтра все-таки на пятницу.
Да, друзья наши, будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите ваши, ну, отзывы. Это повышает наш статус, рейтинг.
Мотивируйте
да,
нас.
Да. Нет, не только нас. Ну, рейтинг поднимается.
Я понимаю, но...
Мы, кстати, на 44-й строчке наш подкаст. Ну, правда, в Беларуси, потому что, ну, слава богу, в русскоязычной, белорусскоязычной среде мы на 44-й строчке. Не знаю, какими способами там проходит измерение, но, тем не менее, с 78-й мы поднялись выше и выше. Хотя вещаем 90% наших слушателей Торонто, Онтарио. Ну, в общем, пока вот как-то так расширяемся. Значит, ребята, пишем ваши отзывы, ставим лайки. Где вы нас найдете, будем вам благодарны всячески.
И вы также можете нас ругать, ругать и ругать, если вы этого хотите. Если не обязательно нам писать только хвалебные
отзывы. Нет, Кирилла можно ругать, меня можно хвалить.
Конечно, я всегда относился к критике нормально, если она конструктивная, и это не просто звуки типа «О, а, э». То есть не то, как вы обсуждаете прививки, и не то, как вы обсуждаете Джастина Трудо. Пожалуйста, давайте нам конструктивную критику и советы. Естественно, мы к вам обязательно прислушаемся. Ну, естественно, по традиции, как обычно, берегите себя.
И большой хак всем вам. Всем пока. До завтра.